«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Неделя пролетела крайне быстро, как мне показалось, и это не может не радовать, потому что все мы вместе сейчас будем наслаждаться пятницей вечер, подводить итоги уходящей недели. Меня зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Юрьевич Пучков с нами на прямой видеосвязи. Дмитрий Юрьевич, приветствую.
Татьяна,
как ваше настроение?
Вечер.
Как ваши дела? Как эта неделя?
Прекрасно, как всегда. Не буду скрывать.
Это прекрасно.
Отлично. Слетал в Нижний Новгород, поучаствовал в презентации новой игры «Смута». Нижний Новгород прекрасен.
Нижний Новгород, знаете, я там была и летом, и зимой. Вот, конечно, летом каждый, мне кажется, российский город, он по-своему тогда посимпатичнее. Но там, наверное, тоже уже было солнце, и весна вовсю уже все-таки стучалась, да? Еще не очень.
Из дома улетел. Уже было минус полтора, и там все собиралось стать
понятно.
Таким же, да.
Ну, все равно там очень хорошо. Красиво. Кремль, в общем, друзья. Я считаю, что из Москвы, из Петербурга добраться до Нижнего Новгорода очень быстро, если есть желание. Да, как провести свои выходные? Вот, мне кажется, это такая наша личная рекомендация. Переходим к новостям. Мы начнем сегодня, если быть точнее, то мы, наверное, продолжим с вами обсуждать отношения между Францией и Россией. На этой неделе по инициативе Парижа побеседовали французские министры обороны и наш министр Сергей Шойгу. Нас попытались заверить в том, что у Франции нет никаких данных, деталей по теракту, которые доказывали бы причастность Украины. И вот, знаете, у меня такой вопрос. Зачем действительно невиновному, непричастному самому звонить и говорить, а я здесь ни при чем? Это что за тактика?
Это вопрос, да. А это кто?
Министр обороны? Да, министр обороны,
да?
Франции позвонил.
Ну... Я не знаю, там какая-нибудь эта служба безопасности национальная звонила, я бы понял, или хотя бы МВД какой-нибудь. Ты-то тут при чем, Министерство обороны? Ты-то куда лезешь там, кого-то в чем-то убеждать? Непонятно. На мой взгляд, попытка навязать свою точку зрения на вопрос. Лишний раз вот здесь, вот давайте еще вот здесь пропихнем. Тут не говорили, давайте вот здесь пропихнем. И через это, как говорится, на фотографии видны уши фотографа. Чуть вы так переживаете-то? За что? Хотелось бы узнать, неужто что-то там выплывает? Я так подозреваю,
видимо,
что
не только Соединенные Штаты, о которых мы подумали в самом начале, не только Украина, где следствие, да, уже тоже доказывает, имеет определенные доказательства. Но это Франция, то такое ощущение, что там как-то, может быть, замешано. Конечно, следствие продолжается, утверждать на 100% не будем, но поведение странное. Знаете, еще на следующий день после вот этой беседы министров, значит, возмущался Макрон. Риторика, интонация российского министра ему не понравилось. Мария Захарова уже это тоже прокомментировала. Ой. Да, говорит, говорил вообще-то Сергей Шойгу достойно и по делу. В Германии возмущались, говорят, как-то вот грубо, грубый тон. А я вот признаюсь, я все смотрю и думаю, а что не так Сергей Шойгу-то сказал? Что вам не понравилось? Сам факт того, что он с вами говорил, тогда зачем сами позвонили?
Да, я вот помню отличный факт, как Макрон разговаривал с Владимиром Владимировичем Путиным, позвал журналистов и включил громкую связь. И что-то я никакого возмущения во Франции такому, не побоюсь такого слова, скотскому поведению ни разу не услышал. Все нормально. А что такого? Действительно, что такого? Ты разговариваешь с президентом суверенной державы, зовешь каких-то непонятных персонажей, рассаживаешь вокруг, да, смешно получилось, да? То есть нарушение не то, что там дипломатического протокола, ты ж вообще невоспитанный, я даже не знаю, эпитет приемлемый не подобрать. Отвратительное поведение. Я бы после такого вообще бы не общался. Ну, собственно, оно, по всей видимости, на самом верхнем уровне так и происходит. Происходит с ним, просто не разговаривают. А тут вдруг, так сказать, чтобы обозначить себя, бросился, ой, грубовато сказали. Ну, немцам тоже там какие-то грубости мерещатся. Я никаких грубостей в словах Сергея Кожугетовича не обнаружил.
Вот мы с вами сошлись, да.
Сурово и прямо? Ну, так, да, ну так он и должен говорить. А что с вами кривляться там? Все эти приседания перед вами, книксоны, раскланивания, они все заканчиваются известно чем. Привыкайте. Теперь будет
Дмитрий Песков вот сказал, что контакты Путина и Макрона в ближайшее время не планируется. Россия готова, как всегда, да, он говорит, российская сторона, да, пожалуйста, вот мы готовы беседовать, если есть повод для беседы. Но пока такие контакты не в планах. Еще немного, если мы поговорим о Франции, то давайте в контексте, возможно, все-таки вот этой отправки военных, потому что тема не утихает. Мария Захарова, опять же, сказала, я напомню, до этого Нарышкин комментировал, да, что 2000 военных могут быть отправлены французских на территорию Украины, что они подготовлены. Захарова назвала другую цифру, это 1500. Но тут, мне кажется, суть не в том, сколько именно, а все равно, что некая отправка возможна, и там даже уже про апрель, то есть про текущий месяц шла речь. При этом, смотрите, опять же, Макрон в этот момент говорит, правда, это не напрямую, а цитирует его издание Wall Street Journal, что Париж, если вдруг отправит войска на Украину, и Россия нанесет по ним удар, а Россия об этом предупреждала, то вмешательство сил НАТО и США не потребуется. Мол, того Франция справится самостоятельно. Я вот не пойму, они действительно не побегут к Штатам в этот момент? Или это вот настолько уже блеф, знаете, зашел как-то, вышел из-под контроля, что ну, никакие военные на самом деле никуда не поедут? Это просто надо уже как-то тему договорить.
Ну, сначала вернулся бы чуток назад. Вот где звоните, если будет повод для разговора. Они, по всей видимости, звонят, а им, по всей видимости, я надеюсь, отвечают. Это не повод для разговора. Вот так вот хорошо получается, что вызывает такое ерзанье. Ну, давайте уже поговорим. Не дадим, не будем мы с вами разговаривать. Ну, а что касается отправки военных, ну, это ключевое. То есть, давайте... 100 раз говорили, повторим еще раз. Для чего война-то? Война для того, чтобы порвать Россию на куски и получить бесплатный доступ к нашим ресурсам. Вот это задача. Если втягивать в это дело НАТО, это закончится ядерным конфликтом, и подохнут все, просто все. Благоприобретателей у этого нет. Соответственно, отсюда все разговоры. Ну вот если с поляками что-то, это дело поляков. А если с немцами, и это дело немцев. Если с французское дело, ни в коем случае не дело НАТО. Лишь бы не довести до ядерного конфликта. С одной стороны, потому что некому будет пользоваться результатами. Повторюсь, с одной стороны. С другой стороны, это же как уголовники, знаете, в тюрьме. Дверь в камеру чуть-чуть приоткрыли, он уже ногу сунул, он уже сам полез. Раз, не успеешь оглянуться, весь вылез. Нет, такого допускать нельзя. Все эти сказки, то, что они там рассказывают, что Франция ядерная держава, ну, поздравляем, сколько у них там, говорят, 200 зарядов, а у нас 2500, грубо говоря. Вы это, не сравнивайте себя с нами, и расправа с вами будет настолько жестокой, что про существование Франции можно забыть, собственно говоря. Пошлют или не пошлют, ну, а что нам-то гадать? Посидим, посмотрим, пошлют. Ну, увидим, что с ними будет. Это все эти сказки, что НАТО тут ни при чем. Ну, конечно, ни при чем. Конечно, НАТО тут речь только про то, что НАТО впрягаться не будет ядерными силами. А так, а для чего вы их туда посылаете? Помогать режиму украинских нацистов? Да. Вы выступаете на стороне нацистов? Да. Вы оружие поставляете, боеприпасы поставляете, теперь людей загоните. Да, но НАТО здесь ни при чем. Вот страна НАТО все это посылает, а НАТО здесь ни при чем. Ну, цирк, натуральный цирк. Я считаю, что по отношению к ним никакой жалости проявлять не следует. Это ровно то же самое, что танки «Леопард», «Челленджер», «Абрамс», ну, когда украинские танкисты криком кричат, что я не поеду, потому что как только танк выезжает на поле боя, все русские сразу начинают по нему стрелять. Ну, давайте, присылайте своих французов, пускай все русские из всего, чего только могут, начнут по вам долбить. Сдохните. Ну,
как вам в связи с этим инициатива Дмитрия Медведева? Он предлагает, значит, давать премию за убитых на Украине натовцев.
О, не знаю, Дмитрий Анатольевич виднее. У меня таких денег нет.
Ну так а почему? Ну, государство, получается, тогда будет оплачивать, я не знаю.
Пусть платит.
Хорошо, давайте про НАТО. Ну, во-первых, о том, что действительно альянс не имеет никакого отношения к украинскому конфликту. Да, мы понимаем, как они не имеют отношения. Но в очередной раз говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Ну, то, что военных мы не будем отправлять, он говорит. И с Россией мы на самом деле не хотим никаким образом конфликтовать. И правда, вы знаете, он еще тут признался, что боеприпасов не хватит на отправку Украине. Ну, вот я не знаю, как Украина, насколько пока это тоже осознала, и как они попытаются эту проблему проблему решить. Но я вот предлагаю вспомнить, что НАТО как организация отметила свое 75-летие на этой неделе, и вот министры иностранных дел, они собирались в штаб-квартире. Позвольте процитирую вступительную речь оттуда, да, маленькую часть. Мне кажется, это очень важно. Что они говорят? С 1949 года Североатлантический союз обеспечивает мир, демократию и процветание для своих теперь уже 32 членов с населением 1 миллиард человек. А давайте мы их расстроим, Дмитрий Юрьевич. Что такое Североатлантический альянс сегодня? Это действительно мир, демократия и процветание?
Ну, это изначально агрессивный блок. Вот тут недавно вышел такой сериал, называется «ГДР». Всем рекомендую к просмотру. Очень хороший, добротный отечественный сериал. Редкий случай. Каждая серия, то есть эпизод, начинается с цитаты Михаила Сергеевича Горбачева, который говорит: «Я обращаю ваше внимание, что Варшавский договор был заключен через 6 лет». После создания агрессивного блока НАТО. Даже Горбачев когда-то понимал, что это агрессивный блок, и даже он тогда понимал, что Варшавский договор только в ответ. Если мы на этих красавцев вообще посмотрим, которые полтысячи лет грабили всю планету, ну, кто придумал ядерное оружие первым? Руководители блока НАТО, Соединенные Штаты. А кто единственный на планете Земля сбрасывал атомные бомбы на мирные города, убивая гражданское население? Только Соединенные Штаты. И вот эти замечательные люди под крышей у себя собрали других сволочей и вот мир устанавливают. Ну, раньше вы грабили всех беспардонно, а сейчас грабите, ну, соблюдая некий политес. Уже тоже неоднократно говорили, повторимся. Военный бюджет США превышает совокупный бюджет военный 10 идущих следом стран, таких как Китай, Индия, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Испания и другие замечательные страны. Десятеро, Россия там же, что характерно, десятеро не могут перекрыть военный бюджет США. А для чего США такие чудовищные вооруженные силы? Ну, так понятно для чего. Грабить весь мир. Как это они говорят, у них это называется красивым термином «проецировать силу». Начиная с командора Перри, который японцам угрожал снести Токио с лица земли, если вы не откроетесь для нашей торговли. То же самое происходит и сейчас. Чуть что не так, дубиной по голове и будет так. Ликвидируем лидеров, устроим государственный переворот, подгоним канонерки, авианосцы, все на свете сделаем. Лишь бы настучать вам по башке, и тогда все будет так, как требуют США. Вот такой замечательный блок. А, собственно говоря, НАТО – это США и их прихвостней, никого другого там нет, никакого мира они не несут, никакой демократии не несут. Вы на примере родной страны, вот, дорогие слушатели, обратите внимание, что такое занос демократии в любое суверенное государство. Вам перво-наперво расскажут, что у вас кровавые спецслужбы, и их надо срочно реформировать, то есть разогнать и ликвидировать. У вас плохая армия, вы наследники каких-то кровавых упырей, и у вас отвратительное МВД. Все надо разогнать. Вот три столпа, на которых стоит государство. Надо уничтожить как угодно, путем разгона, путем реформ, неважно как, их надо уничтожить. Все, от вашего государства ничего не останется. Дальше у вас там какая-то промышленность была, а им не нужна ваша промышленность. Ну вот вы изготавливаете, например, условно, там, автомобили ЗИЛ. Они не нужны. Есть прекрасные немецкие автомобили. Они гораздо лучше, чем ваш ЗИЛ. Ваш ЗИЛ надо разбомбить вот в хлам вообще и закрыть. А для малознающих одно рабочее место на автозаводе обеспечивает 7 рабочих мест вокруг, где делают ремни, генераторы, коврики там и всякое такое, 7 рабочих мест. То есть, закрыв один завод, на котором условно работает 100 тысяч, вы 800 тысяч оставили без работы в целом. Зато как хорошо ездить на немецких машинах, а жрать что? а дальше вам вот это сломали, а вы как дальше жить-то планируете? А никак, в полной зависимости от Соединенных Штатов и Западной Европы. Вот это вот называется занесение демократии, когда под яркие какие-то лозунги, идиотские рассказы об ужасах сталинизма, это непременно, да, вот вам, пожалуйста, вашу страну просто уничтожат, вам сменят руководство, вам уничтожат все институты государственности, уничтожат промышленность, а после этого вы будете наслаждаться демократией, да, и вам будут говорить, что самое главное – это выборы из двух и более кандидатов. Зачем вам это? Зачем американцам? Я понимаю, нам нет, не надо. Служить их нельзя. А уж тем более нельзя им верить ни в чем.
Мне здесь очень понравились комментарии Илона Маска, который он буквально сегодня сделал. Как раз послушал, значит, Столтенберга, да, вот все, что он говорит по поводу того, окажется Украина в НАТО или не окажется. И он сказал, что это очень напоминает, вообще именно так начинается фильм о ядерном апокалипсисе. Это первый комментарий. А второй комментарий, столько внимания границам Украины, как будто границы США не существуют. Это вот, да, отсылка к Мексике и тому Украине, который там есть. Но вот все-таки ведь Илон Маск известный,
ну,
да,
я на всякий случай
человек.
Напомню, чтобы это, чтобы не отскочило, я на всякий случай напомню, вооруженный конфликт на Украине начался из-за того, что НАТО подходит к российским границам. Ответ Столтенберга. Мы Украину возьмем в НАТО. Ну, ты либо шизофреник, либо дурак, либо ты настолько откровенный враг, что только руками развести. Я считаю, что третье главное – враг.
Натуральный враг. Слушайте, а вот как верить или не верить и вообще относиться к таким сообщениям, когда Guardian, да, ну, вроде бы, с одной стороны, довольно известное издание, но, с другой стороны, все равно такая репутация спорная, но пишет о том, что Украина планирует атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года, да, ну, то есть вот когда-то, если не сегодня, так завтра. Ссылается на No Name, да, неизвестные источники, какие-то там чиновники. Ну, то есть мы должны что? Мы должны напугаться. И цель, да, вот этого сообщения, она как раз такова. Или вообще всерьез, ну, там, спецслужбы, понятное дело, все равно обращают на это внимание. Но вот мы-то с вами как должны реагировать?
Ну, как рядовые граждане?
Никак.
Никак, наверное. Военные, они твердо знают, что там есть угрожаемые направления, вот отсюда может прилететь. И военные обязаны, это их профессиональные обязанности, обязаны системами ПВО, системами там водных, подводных наблюдений перекрывать все подходы к мосту. Все, это их прямая обязанность профессиональная. Вот они, да, должны беспокоиться. То, что... Кто-то там, цитируя какие-то анонимные источники, ну, это надо градус идиотии поддерживать. Вот как только опозорились немцы со своими рассказами, как они там этими своими
таурусами, да,
там уж как поставят, уж как дадут, и дикий скандал в результате получился, и ничего не выходит, потому что производители таурусов говорят, а у нас новых нет, а за производство следующих что-то деньги не пришли. Верить, конечно, особо не надо, но вот вести, так сказать, информационную политику в том плане, что а мы все знаем, а мы все видим. И это, да,
вообще,
полезно.
Мне кажется, это говорит,
ну, что-то
о низком,
сказать,
знаете, уровне, да, журналистики, вот, ну, в Британии, допустим, тоже, да, или в Соединенных Штатах. Ну, потому что, когда очень серьезные вот такие вот делаются заявления, а все-таки, когда Украина атакует Крымский мост. Это серьезное заявление. Давайте вот на него так посмотрим. Но при этом нету никаких доказательств.
Я бы не стал тешить себя иллюзиями, Татьяна. Я бы не стал. То есть это вовсе не говорит о том, что там какие-то непрофессиональные журналисты. Это говорит о том, что эти журналисты пишут о том,
о чем им
сказано писать. И это у нас такие издания называются «Сливной бачок», куда вот там какую-то информацию, нужную для реализации в дальнейшем. Вот слили, а мы говорили, а мы предупреждали. Ждали, чтобы потом можно было
в завершении говорить. Первой получасовки давайте вспомним Крокус. Главной целью заказчиков теракта было нарушение межнационального единства России. Об этом Владимир Путин сказал на этой неделе. Заказчик, я напомню, пока не установлен. Дмитрий Юрьевич, давайте резюмируем. Единство нарушили? Удалось или нет? Не удалось.
Нет.
Будут еще пытаться?
Естественно, Советский Союз сломали по национальному признаку. У американцев это вот, так сказать, клеймо буквально. Если это работает, не надо менять. Сломали там, давайте ломать дальше. Россия многонациональная страна. Вбивать клинья между людьми различных национальностей, ну, это прекрасно. Еще со времен Древнего Рима разделяй и властвуй, известно, да, специально для этого нанимали вот таких исполнителей из из Средней Азии. Да неважно, кто они по национальности. Самое главное, что они не русские. Все, этим сказано все. А значит, русские должны бросить все и бежать бить таджиков. Нет, такого не происходит. Почему? Ну, потому что подавляющее большинство населения страны – это вменяемые люди, которые понимают, что происходит, для чего вот это вот сделано и какие на Западе ожидают последствия. Нет, ничего подобного не будет.
Сергей Лавров в очередной раз сказал об украинском следе в этом теракте, но не только уже он об этом говорил, и Бастрыкин, и Нарышкин тоже, ну, в общем, и Путин непосредственно. Но что он еще отметил, такая ключевая фраза этой недели, что Украина стала откровенно террористическим государством. Я, знаете, вот что вспомнила. 23 ноября 2022 года, даже дату специально проверила, значит, Европейский парламент принял резолюцию о признании России государством, спонсором терроризма и государством, которое применяет террористические методы. Может быть, нам тоже какую-то резолюцию пора принять в отношении Украины, допустим?
Ну, тут дело в том, что ООН – это специфическая организация, организована давно. Организовано в том числе умелыми руками Иосифа Виссарионовича Сталина, который не только Советский Союз туда вписал, но еще и Украину, и Белоруссию для того, чтобы у нас голосов было больше. А поскольку за последние 30 лет все это брошено на самотек, а что такого у нас кругом друзья? Ну, вон ваши друзья на Украине что творят. А имеем ли мы там какой-то вес и какую-то возможность оказывать давление? Нет. А почему? А потому что США всем платят деньги и пропихивают те решения, которые нужны США. А вы постояли 30 лет в сторонке? Ну, идите гуляйте. То есть, какой из этого выход? Ну, я не знаю. По-моему, в ООН мы ничего уже не сможем изменить. Вот мы там что-то организуем в плане БРИКСа. Оно должно быть не только денежным, и оно не может быть только денежным, потому что как только речь заходит про огромные деньги, это значит речь про политику. Ну, соответственно, у нас должен быть свой
идеология ООН. Должна быть в такой организации?
Вот свой надо организовывать. Естественно, да. И, например, вот как государство Израиль, действуя под крышей США, взяли и влупили по иранскому посольству, консульству, то есть по дипломатическому представительству, убили там людей. И что? Они, между прочим, устав этой ООН подписывали и обязаны его соблюдать. Нет, а мы будем убивать дипломатов. И что вы нам сделаете? А ничего. Вот, а ничего. Ну, как это так? Оно так работать не должно. Тебя карать должны за подобные действия. А в нормальной ситуации вы не должны таких действий совершать. Должны быть жестокие барьеры, которые не позволят делать ничего подобного. Ну, а такого нет. Такого нет, вот это, ну, шакал при США. Творю, что хочу, за мной там Шерхан стоит и всем вам навешает. Шерхан, правда, сам обалдел от таких выходок, но, тем не менее, вот оно как. Поэтому нет, там уже, мне так кажется, что уже там никакой каши не сваришь, надо заново строить все свое с теми, кто хочет с нами дружить и кто разделяет наши взгляды на жизнь. Вот с ними нормально.
Мне кажется, вообще эта история такая довольно показательная, то есть, когда принимают резолюцию, по идее, ну, неважно, там, ООН и какая-нибудь другая организация, но то есть резолюция о признании некого государства государством-спонсором терроризма. Вроде бы серьезное заявление, значит, все должны эту страну как-то опасаться. Да, ну и по идее это что пытаются показать, что Россия, правда, плохая. Но теперь мы смотрим реальность, кто стоит за терактами, да, и уже не первый раз мы понимаем, что это другое государство. А вот это другое государство весь мир, наоборот, всячески поддерживает. То есть вот эти резолюции, а вот то, как на самом деле.
Ну, не весь,
да, не, Запад, Запад, Запад.
Не весь мир поддерживает, нас поддерживает гораздо больше.
Это правда, да, это очень ценное замечание, мы всегда привыкли говорить, весь мир, это значит только Европа, да, допустим, или Соединенные Штаты, а мир намного больше. Да. Нам об этом надо лишний раз самим себе тоже напоминать. Уходим на новости на радио «Спутник», через несколько минут вернемся, и пятница вечер будет продолжаться в прямом эфире.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Возвращаемся в студии «Радио Спутник», потому что я сижу в московской студии «Радио Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Юрьевич Пучков уже по традиции, мне кажется, очень хороший, замечательный, находится в нашей же студии, но в Санкт-Петербурге. Поэтому вот именно так мы возвращаемся в прямой эфир и продолжаем нашу беседу пятницу вечера. Дмитрий Юрьевич, еще раз здравствуйте.
Да,
а давайте про миграционный вопрос поговорим и про политику, которая сейчас, мне кажется, так начнет еще активнее меняться, потому что, ну, помимо Крокуса, да, и всех вот тех предпосылок, которые были, и трагедии этой, вообще в целом про миграционную политику, про ужесточение контроля за тем, кто приезжает, на каких условиях живет, да, вот как надо это все менять, законодательство. И до этого было много разговоров, и сейчас. Но вот даже на этой неделе и Владимир Путин опять об этом говорил, да, он заявил о выборе между завозом мигрантов и ростом производительности труда. Михаил Мишустин выступал перед депутатами Госдумы, и вот там тоже об этом говорил и призвал помогать в трудоустройстве мигрантам, которые хотят стать россиянами, а не просто, да, там заработать, где-то нелегально побыть и уехать. Идей много, но давайте вот, чтобы не общий характер, да, наш комментарий носил, а может быть, перечислим 2-3 реальные меры, которые, на ваш взгляд, надо вот принимать в ближайшее время, и это поможет.
Ну, для меня вообще странно тоже. Неоднократно обсуждали, нам кто нужен. Если чернорабочие, то есть опыт, например, Арабских Эмиратов. Я помню, когда-то туда приехал, там встретить араба на улице в этой Голобее, или как она называется, там с веревочкой на голове, они как инопланетяне там ходят, один из тысячи. А все остальное – это пацаны из Пакистана в кальсонах, там такие, они чуть ниже колена обрезанные какие-то, ну, дешевейшая вообще одежда белая, там жарко. Вот наступает вечер, идешь по улице, там у них улицами, здесь ковры улица продает, здесь телефоны, а тут телевизоры. И перед каждой витриной, тогда телевизоры еще электронно-лучевые были, их сидит человек по 20 на тротуаре, а раскрыв рты, смотрят в телевизоры без звука. Совершенно очевидно, что эти люди телевизоров не видели никогда вообще, и вряд ли увидят после того, как уедут. Для чего этих людей завозят? Ну, для того, что есть масса всякой черной работы, которую хотелось бы, чтобы ее исполняли граждане с зарплатой примерно там в 300-400 баксов. Так тогда было. Но они приезжают, исполняют на эти деньги, как говорят, они там пару кишлаков у себя в Пакистане содержать могут, не только родственников, отличные деньги. Дома это очень-очень серьезный заработок. Ну, приехал, уехал, все, какие проблемы? Вот таких людей завез, вывез. Чё не так-то? Это, ну, и у нас же капитализм. Если посмотрим там на светоч демократии США, внезапно узнаем, что там мексиканцы все то же самое делают за 3 копейки. У нас это не получается уже за 3 копейки. Любой иностранный специалист у нас стоит ровно столько же, сколько русский. Там отличные деньги на стройках платят, и парни неплохо зарабатывают. Непонятно другое, а вы зачем им гражданство даете? Ну, если они заехал-выехал, а вы зачем гражданство даете? Ну, давайте обратимся к опыту цитадели демократии. Кандидат наук? Ну, подумаем, да, тебе гражданство дать. Доктор? Меньше подумаем, быстрее дадим. Ты ценный специалист, нам такие нужны. Но при этом ты как в какой-нибудь Швейцарии 10 лет безупречного поведения, и тогда мы рассмотрим. А вот это вот, вот какие-то безобразия, какая-то уголовщина, какое-то там паскудное поведение, это что вообще такое? Понять невозможно. Нам это зачем? Вот объясните, пожалуйста. При этом там вот вокруг строительного бизнеса, это же кубло целое людей, которые с завоза мигрантов наживают деньги и прекрасно себя чувствуют, вовлекая в коррупционные схемы сотрудников правоохранительных органов, миграционных служб, там всего на свете. Волокут сюда десятками тысяч, миллионами. Их у нас, по-моему, 6 с лишним миллионов работает. А после этого общество имеет серьезнейшие проблемы. И все время вот эти вот звучат сказки какие-то, что вот, но мы же бывший Советский Союз, мы же друг друга помним. Опомнитесь, никто вас там нигде не помнит, вас везде ненавидят, везде абсолютно. Эти люди приезжают сюда вовсе не как какие-то мифические друзья. Таковые среди них есть, и их много. Но основная масса давно уже нет, они по-русски не говорят. Кстати, вообще непонятно, а почему они здесь какие-то экзамены на знание русского языка сдают? Вот, нормально у себя дома, сдавай экзамены.
И уже с готовым неким дипломом, да, приезжай?
Да, сюда с готовым приезжай. Да-да-да-да-да, только так, никак по-другому. Зачем? Действительно надо 6 миллионов? Ну, я не знаю. То есть людей, как людей, понять можно, как там рыба ищет, где глубже, а человек где лучше. Если плохо живется дома в Средней Азии, а законы разрешают миграцию, то почему нет? Почему не уехать в Россию, где уровень жизни радикально выше? Мы для них как Америка, для мексиканцев. Я никого не хочу обидеть, это просто про материальное состояние. Все вот мои знакомые из Средней Азии, они, когда приезжают, у меня там родственников очень много и знакомых очень много, они в тихом обалдении говорят: «Дима, у вас тут столько работы, а русские работать не хотят. Мы вот куда ни побеги, везде востребованы, везде деньги платят, а почему ваши не работают?» Ну, я не знаю, я в другой области тружусь, я не знаю. Но нужен какой-то трезвый рассудок. То есть первое, оно же главное. Кого попало, как впустили, так и выпустили. Экзамены сдавайте там. За миграционными службами смотрите во все глаза. Когда говорят, что там какой-то, ох, поймали чиновника, который там 50 тысяч человек просто так запустил. Ну, ё-моё, ну, знаете, вот эти вот сообщения, ой, а здесь вот в этой квартире прописано 400 человек. Как это у вас так получается? Участковый, значит, ничего не видит и не знает, да? Паспортный стол, ничего, который и прописывает, ничего не видит и не знает. Уголовный розыск ничего не видит и не знает. Соседи, которые наблюдают, как в квартиру там по 30 человек заходят, они тоже никому не жалуются, ничего не говорят. Ну, что за бред вообще? Это, с моей точки зрения, перво-наперво требует наведения элементарного порядка. Раз. Второе. Паспорта и гражданство. Российская Федерация должна давать только и исключительно тем, в ком Российская Федерация видит для себя пользу, как бы это цинично не звучало. Нам не надо, кто попало, нам нужны умные, работящие люди, точно так же, как и всем. И вот 10 лет испытательного срока, я вижу, прилично себя ведешь, вот тебе гражданство. А вот это вот, раздача паспортов неведомо кому, это безобразие. Это
ровно неделю назад, когда мы с вами беседовали, в этот день в Петербурге проходил рейд масштабный, достаточно, ну, как раз проверяли, да, документы. Вот теперь есть итоги этой проверки. Значит, было остановлено около 4500 автомобилей, проверено более 5000 человек, в том числе 1500 иностранцев. Полиция говорят, вот причем почему-то именно здесь точную цифру не называют. Во время рейда они выявили несколько сотен административных правонарушений, в том числе 300 из них связаны с миграционным законодательством. Я, вы знаете, хотела у вас спросить, вы на улицах Петербурга, ну, какие-то изменения все равно вот этого ужесточения контроля замечаете или пока рано? У меня есть только один пример на своем личном опыте. Мне кажется, что я стала чаще, ну вот такси вызываешь, и ты видишь, что там, ну не знаю, Вася, Петя, значит, да, Саша, ну, кто-то едет. Ну, то есть ты понимаешь, что это гражданин Российской Федерации. Вот только в этом пункте я пока вижу, ну, такую некую какую-то динамику в другую сторону.
Ну, я за городом живу. У нас по-другому устроено. То есть, если тебе там нужен трактор, уборщик, еще чего-то там, как правило, там будет паренек из Средней Азии. Угу. Вот они работают. Они умеют владеть тракторами, они умеют там подметать и всякие такие работы делать. Есть другое. Вот у меня у знакомых там на стройке, например, нужен сварщик. Вот сварщик узбек. Сварщик узбек стоит примерно 10 тысяч рублей за смену. Его нанимают, ну, условно, на 3 смены. Он, приготовьтесь, 3 смены по 8 часов, честно, отбарабанит. Да. Никаких нареканий ни у кого к нему нет. Он туда приходит работать и зарабатывать деньги. А дальше, приготовьтесь, вот он так 24 дня условно в месяц работает и зарабатывает, приготовьтесь, 240 тысяч рублей. Он вредный какой-то для нас? Я не знаю, по-моему, нет. По-моему, он, наоборот, страшно полезный. Вот таких вот людей, да, такие люди нам нужны. За городом только такие приживаются. Угу.
Давайте в Мурманскую область с вами отправимся. Значит, там напали на губернатора. Он получил ножевое ранение, но в больнице в целом как бы там уже и видео записывал, поэтому я надеюсь, что скоро придет в себя и выздоровеет. Но, значит, нападавший Алексей Быданов работал монтером пути. Его жена сотрудничала сотрудница пенсионного фонда, есть две дочки, близняшки по 17 лет. Ну, то есть, казалось бы, вообще со стороны, да, обычная семья. А вот этому нападавшему, то есть, не нравилось, ну, как обстоят дела в регионе, вот что-то его там возмущало, политика, непосредственно сам губернатор не понравился, вот он решил поступить так, как он поступил. Значит, у меня первый вопрос был. Неужели можно просто так подойти к губернатору и вот пырнуть ножом? Личная охрана почему-то не успела среагировать. Да? У меня вопрос сразу к качеству работы. А второе, ну, конечно, это мотивы. То есть тебе не нравится то, как постоят дела в твоем регионе. Наверное, имеешь на это право, пиши жалобы, я не знаю, что-то еще сам делай. А как ножевое ранение или убийство может это изменить? Никак. Ты пойдешь, ты будешь в тюрьме, и ты вообще не увидишь, что там в твоем регионе меняется или не меняется. Придет другой человек, и этот же останется. Ну, то есть это вот вопрос мотива.
Ну, у граждан психика работает не так. То есть это, с моей точки зрения, у человека серьезные проблемы с головой. Это пусть там психологи исследуют, но когда у тебя жена, дети, а ты хватаешь нож и идешь резать государственного деятеля, ну, сейчас тебе быстро объяснят, что это преступление против порядка управления, покушение на государственного деятеля и вообще терроризм. Я утрирую, но добром это не закончится. Что касается охраны, это вопрос сложный. То есть, если вы поставите вокруг себя охрану, когда к вам граждане вообще подойти не могут, это граждан раздражает. О, как он от народа-то отгородился. Это не хочет слышать наши чаяния. Как только ты их к себе подпустишь, вот тебе, пожалуйста. В лучшем случае зеленкой в лицо, в худшем, ну, слава богу, пистолета не было. Вот взял и ножом. Вопрос, а ты зачем это сделал вообще? Что от этого изменится? Ну, то, что твоя дурацкая жизнь полетела под откос, и ты ее поломал навсегда, ну, то есть жена останется без мужа.
Дети без папы, да.
Что ты там на зоне зарабатывать будешь? Дети без папы, да. Сколько лет ты там просидишь? Я некоторым образом, как некоторым образом специалист, если 7 и больше, то после 7 лет ни один практически не может вернуться в нормальный социум. Все, мозги набекрень и до свидания. Так и будешь там. Можно пойти в туалет и еще чего-нибудь. Помните, как в этом, в «Побеге» из Шоушенка, там заключенный на кассе стоял и все время спрашивал. Ему, что ты спрашиваешь? Ты не надо.
Ну, конечно, он привык,
уже.
Да.
Почему? Потому что мозги переформатированы, да. Обратно ты не вернешься, специальность утратишь, там, все на свете. Зачем ты это сделал? Ну, с моей точки зрения, это какая-то вопиющая глупость и психическое расстройство. Губернатору только скорейшего выздоровления пожелать, чтобы все было нормально. Ну, и с охраной вы уж разберитесь, потому что вот это недовольство граждан и жизнь, это все-таки несколько разное. Охрана должна быть, и она постоянно
должна
работать.
Выполняет свои непосредственные функции. Да, иначе зачем она там вообще находится? Да. Поговорим о законодательных инициативах. Вот первая, на которую я обратила внимание, работодателям в России запретят увольнять по личной инициативе вдов участников спецоперации в течение года с момента гибели супруга. Значит, во втором чтении закон приняла на пленарном заседании Госдумы. Вот. Дальше, смотрите, тут есть одно «но». Вячеслав Володин об этом рассказывает. Исключением станут ситуация, связанная с повторным вступлением в брак или неоднократным грубым нарушением трудовой дисциплины. То есть есть все-таки, да, это не поголовно, но вот именно, скажем так, там, где была любовь, честный брак, муж ушел, вот случилась трагедия, он погиб, и вот работодателю запрещают увольнять супругу. Мне кажется, это, конечно, абсолютно правильная идея.
Ну, я вот слушаю, вот сразу непонятно, что значит нельзя увольнять, а если она на работу не ходит?
Ну, вот смотрите, вот Володина говорит, в том случае, если
да,
нарушение.
Потом, да, да, да. Ну, так значит, можно увольнять. Ну, не надо так вот это всеобъемлюще называть. Да, есть некоторые аспекты, вот, вот так вот. Ну, выход замуж, ну наверное, да, надо прекратить. Но в целом я... Ну, инициатива, наверное, правильная, поскольку утрата кормильца – это настолько чудовищное потрясение для семьи, для человека, что, в общем-то, государство просто обязано поддерживать.
Ну да, вы сейчас вот так...
Я не знаю, наверное... Давайте не будем платить за квартиру, например, то есть государство поможет, а давайте детей бесплатно отдадим в обучение, это тоже. Ну и вот это не повредит,
я вот считаю. Хороший пример, вы сейчас тоже, когда рассуждали, да, насчет вот этого, а если специально она не ходит, допустим, на работу, ну или мало ли какие еще бывают ситуации, я подумала, ну, по идее, наверное, если это и жена добросовестно работает, да, и все нормально, и действительно там на следующий день замуж за кого-нибудь другого не выходит, в общем, и работодатель, наверное, у него не будет желания увольнять, поэтому вот надо ли это закреплять?
Да я подозреваю, тут просто есть некая почва, которая нам непонятна. Например, работодатель не поддерживает специальную военную операцию и норовит оторваться на этих людях. Такое тоже бывает. Не думайте про граждан хорошо. Они пусть сначала себя проявят как хорошие, и тогда можно в этом убедиться. А так это однозначно происходят какие-то пакости, что государство вынуждено на это реагировать. Вот, и таким образом поддерживать граждан, утративших кормильца. Так что инициатива.
Я обратила внимание вот еще на что. В Белгородской области, а для нас это уже такой тоже регион, ну, не просто приграничный, да, который под прицелом и под атаками постоянными находится. Там, значит, выпускников школы освободили от сдачи, ну, всяких ЕГЭ, УГЭ, всех вот этих экзаменов. Я, честно говоря, детей бы оттуда уже куда-нибудь вывезла бы. Не знаю, в каком количестве они там остались, но, видимо, остались, раз принимаются такие решения.
Ну, тут непонятно. То есть, как детей вывозить, я не сильно представляю. У них, например, есть родители, разлука с которыми для многих детей это вообще такой суровый шок, что они там просто соображать перестают, рыдают, плачут, воют, и детей можно понять. Это очень тяжело в определенном возрасте, особенно когда маленькие, расставаться с родителями. Ну, тут вопрос, на мой взгляд, уже в совсем другой плоскости. Ты даже не о безопасности ребенка заботишься, ты заботишься о его жизни. Куда их вывозить? Ну, я не это, я подобные мероприятия не организую. Ну, наверное, есть куда. У нас масса еще советских пионерских лагерей осталось и всякого такого. Это раз. Освобождать от экзаменов? Ну, как-то странно. Возможно, им надо обеспечить нормальный уровень преподавания при, так сказать, эвакуации. Это ключевое. А что значит? То есть они не получат надлежащего образования, не будут сдавать экзамены, да. А куда они дальше пойдут. Да, не имея знаний, ничего. Или там тоже скажут, не надо сдавать вступительный экзамен. Так если они ничего не знают, какой смысл в так называемом обучении?
В общем, спорно.
Странно. А эвакуировать надо, да.
Давайте еще посмотрим, что в мире происходит, какие там принимаются законы. Вот я мимо одного не смогла пройти, но это и смешно, и грустно. Значит, в Шотландии вступил в силу закон о преступлениях на почве ненависти. Ну, что там именно уточняется? Теперь есть требования, значит, как правильно обращаться к трансгендерам. Я напомню, на всякий случай, если сейчас будем упоминать, движение ЛГБТ запрещено в Российской Федерации. В общем, нельзя, если вдруг ты употребил не то местоимение по отношению к такому человеку, то ты все подпадаешь вот под этот закон, и тебе грозит там штраф и какое-то еще наказание, даже вплоть до тюрьмы. Я, вы знаете, представила такую картину. То есть вот не дай бог, я пишу некому трансгендеру. Я не знаю о том вообще, что это за человек. Но вот я пишу ему, а зовут его еще как-нибудь, ну, допустим, Женя или Саша. То есть, да, такое имя, которое мужское и женское. Вот я написала и употребила в контексте «он», а оказывается, это «она». И вот, пожалуйста, все, меня должны наказать и даже в тюрьму посадить. Ну, это вот, вот мы до чего дойдем? Ну, не мы с вами, мы туда не дойдем, да.
Мы,
вот,
я надеюсь,
да, что мы не дойдем.
Мы,
почему Шотландия тут вообще впереди планеты всей оказалась? Я как-то от нее не ожидала.
Ну, поскольку такие граждане пришли к власти и диктуют обществу новые, так сказать, нормы поведения. Там вон одна только Джоан Роулинг
Илон против
Маск, этого
кстати,
выступает.
Тоже я почитала. Вот два человека.
Хорошо, да. Это показательно, обратите внимание. Джоан Роулинг, если правильно помню, это первая писательница на планете Земля, которая заработала миллиард баксов со своих книг. Миллиард баксов – это чудовищное состояние. Ну, у Илона Маска миллиардов гораздо больше. Так вот, только два вот этих персонажа могут раскрыть рот. Почему? Но потому что у них есть деньги на то, чтобы нанять мега-юристов, которые там что-то выкружат в судах. Простой смертный, не смей рот раскрывать вообще, не смей раскрывать рот. Разорим, посадим, сломаем и растопчем. Это прекрасный этот град на холме, сияющий, как известно. Вот это здорово, да. Вот это настоящая демократия. У нас, кстати, на это все смотрят. Ой-ой-ой, что там деется-то, что там деется? Вы в массе граждане иностранных языков не знают ситуацию изнутри, никак не видят, а там все время так, вы не поверите. Это у нас эти вот отрыжка проклятого коммунистического прошлого, что любой может взять авторучку, бумагу, написать заяву и отнести в суд, и там это будет принято к рассмотрению. А там не так, нет. А там тебя, во-первых, у тебя денег нет для того, чтобы подобным заняться. Если займешься, тебя разорят дотла под все эти сказки про чудесную там судебную систему и прочее, разорят дотла и посадят, соответственно, поэтому никто там в суды не ходит, никто ничего сделать не может, а самое главное, никто ничего не может вякнуть, кроме двух миллиардеров. Вот изрядная картина свободы слова и всего, что к этому привязано. А сам вопрос, я не знаю, это же я бы углубил, так. Татьяна, что это не то, что вы письмо пишете, а подходит некий персонаж с усами, с бородой. Я, естественно, буду обращаться к нему как к мужику, а он обидится и скажет, а я считаю
вот,
себя
женщиной. Вот, это же еще, да, как я себя считаю. Да.
Трансгендер, да. Это не тот, кто хирургическим путем сменил пол, хотя тоже непонятно, если коту известные органы отрезать, он что, перестает быть котом? По-моему, он кот с отрезанными органами. Он не кошка и даже не собака. А тут вдруг вам говорят, а я женщина с усами и с бородой. И как на это реагировать? Ну, по-моему, ты сумасшедший. Я бы с этого начал, потому что это известная шутка, что раньше человека, который объявлял себя Наполеоном, сразу отправляли в дурдом, а теперь, если мужик объявляет себя женщиной, давайте вокруг него прыгать и отстаивать его права. Может, все-таки сначала к психиатру побежать? Беседовать, там, какие-то эти особенности поведения выделить, может, таблеток поесть каких полезных, может, и в ум вернешься в конце концов. Нет, нет, давайте всех, кто не согласен, будем по тюрьмам распихивать.
Я в этом плане очень сильно уважаю Роулинг, которую мы вспоминали, потому что ее же критикуют очень сильно, когда она только начала высказывать свою позицию, да, там ее из Гарри Поттера убрали, значит, какие-то и титры, никуда не приглашали, когда там были какие-то юбилейные, значит, да, да вот да, эти да. вот съемки, и тут она говорит, вы меня можете даже арестовать, то есть ей все равно в этом плане. А я предлагаю еще в Японию переместиться, там, значит, интересный тоже закон с 1 апреля вступил в силу, он призван бороться с проблемой одиночества и изоляции. Ну, то есть людям, которые, это не только про пожилой возраст, да, это про молодых людей, там посчитали, что 40% жителей Японии страдают от одиночества и от изоляции. Значит, ну, и будут и как психологи с ними общаться, так и вообще в целом люди, которые будут им помогать. Вот с одной стороны, я вижу вашу улыбочку, значит, и ухмылку. Вот с одной стороны, можно относиться вот действительно так немного скептически, а с другой стороны, я задаюсь вопросом, может быть, нам надо у Японии ну какой-то пример взять в этом вопросе, хотя бы задуматься, а какое количество одиноких людей в России? Может быть, им нужна помощь? Вот надо, не надо? Минутку у нас с вами.
Тут явно что-то другое. Если мы посмотрим на карту Российской Федерации, вот такенную, то увидим сбоку вот такую Японию. Японские острова на фоне Российской Федерации, они очень маленькие. При этом, приготовьтесь, японцев ровно столько же, сколько русских. То есть вот нас, условно, там, именно русских, там 120 миллионов.
Там, наоборот, проблема миллионов, остаться
вот
одному,
на таком,
да?
На кусочке суши. Все сидят на башке друг у друга через свои эти бумажные стеночки, и люди страдают от одиночества.
Чем вот постучить это вот к соседу. Удивляет.
Как у вас, интересно, общество устроено. Да, они же именно поэтому там со страшной силой бухают все, потому что хоть как-то снять напряжение, потому что настолько все жестко регламентировано, все там эти, угол поклона, приветствия и всякое такое. Они, мне так кажется, они от своей национальной культуры страдают, потому что наши недостатки – это логические продолжения наших достоинств. Вот как-то так получается. А это не изменить и не поломать. Поэтому пусть
ой,
и
хотела
дальше
серьезно подойти к вопросу, но нет, не получилось. А все потому, что пятница уже пора некое такое пятничное настроение, значит, получать. В завершении беседы, Дмитрий Юрьевич, желаю вам удачи, потому что я считаю, что Рутью, Прутуб, как бы мы его ни называли, значит, проведет первую национальную премию «Феникс» для заблокированных на западных площадках блогеров, и вы в числе номинантов. Между прочим, тут очень у вас достойные,
поеду.
Конкуренты. Мария Захарова, Артемий Лебедев, так что, в общем, вам удачи, я вас верю.
Я как вот. Феникс, да, спасибо.
Это правда. Хороших выходных. Через неделю услышимся.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Добрый вечер, дорогие слушатели, дорогие зрители. В эфире второй час программы «Пятница вечер». У микрофона Алена Минчук, Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый
давно
вечер.
Не виделись, давно не слышались. Ну, прежде чем я спрошу, как вы относитесь к решению воскресить Юрия Никулина, прежде чем я спрошу, что вы думаете по поводу курортного налога в Петербурге и реакции жителей Ленобласти, все-таки мне ужасно интересно подробнее узнать ваше мнение о компьютерной игре «Смута». Я слышала, что вы станете ее...
Я еще не поиграл, Алена. Я принимал некоторое участие в раскрутке
расскажите.
Этой самой игры. Мы с Клим Санычем Жуковым изготовили 10 роликов. Ну, я это сижу, задаю вопросы, а он, а она, иди ты. А Клим Саныч повествует об исторических реалиях тех страшных времен. Записали 10 роликов, их посмотрели, приготовьтесь, 15 миллионов раз, то есть это мы условно на 30 миллионов человек распространили.
Две Москвы.
Два смотрят. Вот, вот таким. Да. Таким образом, вот, накрыли огромную аудиторию. Ну, это безотносительно игры, это отличный, как это теперь модно говорить, контент, где страшно интересно об исторических реалиях. Ну, вот игра, собственно говоря, вот наши сделали игру. Вот вчера ее презентовали в Нижнем Новгороде, ну... Козьма Минин, как известно, из Нижнего Новгорода, вот, то есть там серьезнейшее мероприятие по, так сказать, представлению релиза, губернатор, представители государства, правительства, там вообще все, просто отличное шоу, местные, так сказать, реконструкторы выступили, вот игра поступила в продажу, я, к сожалению, еще не успел схватить и опробовать, потому что вчера летел в самолете обратно, а сегодня на работу, поэтому нет, ну, погляжу, да, мне
не... Мне очень нравится задумка, что все-таки сделали компьютерную игру по мотивам исторических событий нашей страны, потому что, как минимум, у Запада есть предпочтение делать компьютерные игры о каких-то фантастических, несуществующих мирах. И мне кажется, это здорово и более...
Они очень разные игры делают, они делают очень разные. Тут вопрос про нас, скорее, полезно ли для нас сейчас некое патриотическое направление в строительстве игр? Да. Полезно. Оно всегда полезно, а сейчас особенно полезно. Поэтому правильно сделали, что выбрали.
Я на днях прочитала, что сейчас идет разработка специальной игровой приставки, именно отечественной, для того, чтобы использовать в том числе свои игры. И под большим вопросом, сможем ли мы ту же «Смуту» поместить на PlayStation 5 и других игровых приставках. Вот где вы планируете играть?
Это вряд ли. То есть своя приставка, она вряд ли совместима с PlayStation 5. Начнем отсюда. Я очень сильно сомневаюсь, что PlayStation 5 захочет видеть наши игры. Это все-таки Япония. Лучший друг Соединенных Штатов, которые вводят против нас санкции и прочее, и прочее. Поэтому тут я это не берусь, так сказать, судить. То, что делают японцы и то, что делают американцы, как нетрудно догадаться, это точно так же, как Голливуд, это окучивает всю планету Земля. Это миллиарды людей, на которые работают разработчики. У нас в стране живет, ну, 150 миллионов. Это не гигантский рынок, который может обеспечить какие-то чудовищные продажи. Там, где чудовищные продажи, например, в Стиме, туда нас не пустят, я вас уверяю. А тогда встает страшный капиталистический вопрос. Если затраты вот такие, а прибыля вот такие, вы точно уверены, что этим будет кто-то заниматься? Я очень сильно сомневаюсь. Тут параллели с кино, они абсолютно правильные. Вот они нащупали такие интернациональные вещи. Если вы где-нибудь там, я не знаю, Малайзия, Папуа, Новая Гвинея, Чили, спросите, кто такой Индиана Джонс, все знают. Спросите, кто такой Джеймс Бонд, все знают. Из отечественного кино вы можете назвать хоть кого-нибудь, кого знали бы в Чили? Лично я нет. То есть у нас кино, оно сугубо этническое, оно строго про нас и вообще не сильно понятно другим. Эти заунывные, там, слезливо-сопливые какие-нибудь эти шедевры, в кавычках, отечественного разлива, типа там про Ивана Денисовича, воздух там, утомленные солнцем и прочее, они никому не интересны, вообще никому. Самое страшное, понимаете, что они неинтересны... Не потому, что там про какую-то советскую историю, нет, не поэтому. Там не про людей. Вот «Индиана Джонс» – это про людей. А это нет, не про людей. Это какая-то фигня, которая не вызывает ни у кого никакого интереса. Вот, к сожалению, вот так. Сможем ли мы в игрушках сделать не так, как уже отвратительно получилось в кино? Это большой вопрос, но шаги в эту сторону предпринимаются. Да, в игрушках народ гораздо более здравомыслящий, чем в кино. Пожелаем
им удачи. Да, это точно. Очень любопытно. Я люблю видеоигры и компьютерные игры, и надеюсь, что как можно скорее будет принято решение, которое поспособствует тому, что все смогут играть на разных платформах в нашу смуту. Ну, пожелаем удачи. Ну что, на этой неделе, 3 апреля, да, было 100 лет со дня рождения Марлона Брандо, на секундочку. Но лично мне безумно интересна его фигура именно потому, что Брандо приписывают звание, понятно, одного из первых актеров, самых великих, самых важных 20-го столетия. Но любопытно на сегодняшний день, что именно он познакомил Голливуд, считается, с системой нашего русского актера, режиссера и педагога Константина Сергеевича Станиславского. Конечно, скорее всего, сейчас все скажут: нет, мы уже больше так не думаем, сказал бы Запад.
Ну, естественно. Да нет, там к системе Станиславского относится с большим уважением, ну, в актерской среде, понятно. Оно называется, безо всякого Станиславского, называется «Method». «Method Man» – это тот, кто работает по системе Станиславского. Никаких открытий там нет. Тут другое. Ну, во-первых, он как актер засветился-то уже там в конец 50-х, наверное, когда там всякие эти «Wild One» и прочее. Я небольшой специалист в творчестве этого. Зовут его Марлон Брандо, на всякий случай. Вот. Ну, да, я небольшой специалист, но точно могу сказать, что до него системой Станиславского там все, кому надо, были знакомы. Их там две фигурируют. Система Станиславского и Михаила Чехова, который вроде как раз...
Да, двоюродный брат.
Где не надо погружаться в психические переживания этого гражданина Раскольникова. Нет, надо внимательно смотреть за подобными Раскольникову и их повадки, мимику, движение старательно копировать. Ну, вот, например, гражданин Де Ниро, он мастер метода по Чехову. Я лично большой вообще никакой разницы не определю в том, по какой системе это играют. Хорошо получается, плохо. Де Ниро гениальный актер, точно так же, как и этот Марлон Брандо. Но Де Ниро, на мой взгляд, погениальнее будет до тех пор, пока не начал с Трампом бороться и орать матом на весь американский интернет. Этот, ну как, две выдающиеся роли лично я знаю. Первая – это,
крестный
естественно,
отец.
«Крестный отец». А, да,
Стэнли,
а вторая
– того же режиссера. «Трамвай желаний» еще он играл.
Где? Это мне не сильно. Ну и вторая – это полковник Курц в известном произведении того же режиссера «Апокалипс Now», что по-русски переводится как «даешь апокалипсис». Никаких там апокалипсис сегодня, наших дней и прочий бред. Странные люди какие-то переводили. Вот полковник Курц. Но там получилось очень странно. То есть там, когда герой Мартина Шина плывет по реке для того, чтобы убить подлого полковника Курца, который всех задрал, то в сценарии он, когда приплывает туда, то американцы наносят бомбовый удар и убивают полковника Курца. И тогда Мартин Шин подхватывает случайно выпавшее из цепких лап знамя и становится на место полковника Курца. А вместо этого Коппола какую-то фигню либеральную придумал, а придумал по большей части потому, что этот самый Марлон Брандо отожрал вот такую морду, вот такой зад, и Мартин Шин, который приплывает к какому-то чудо-воину, внезапно видит какую-то жирную тушу, жирная туша несет какую-то ахинею и заканчивается вовсе не тем, чем надо. То есть весь фильм складывается в одно, а концовка какая-то дурацкая. Но, замечу, даже так актер прекрасный, просто прекрасный. Даже то, что он испортил, все равно получилось хорошо. И этот «Apocalypse Now» и сейчас можно смотреть абсолютно смело. Это гениальное кино, гениальное. Операторская работа, режиссура, актерская, все прекрасно. Вот, вот все, что знал про Марлона Брэнда.
Но я доложу. Не могла, конечно же, о нем не сказать по двум причинам. Во-первых, мне ну, очень хотелось поехидничать, что все резко забудут, что русский театр начинался не только в России, но все-таки он же и дал толчок всему процветающему Голливуду. Это первое. Но второе, что любопытно. Знали ли вы, что уже в 1980-е годы Брандо убеждал всех журналистов, что скоро появится искусственный интеллект, и он чуть ли не первый, как утверждает легенда, попросил сделать свою цифровую копию. Но, к сожалению, эта копия была утрачена. А прицепилась я к этому факту, потому что на этой неделе появилась информация, что будет воскрешен Юрий Никулин. Великий Юрий Никулин в новом фильме про Манюню «Приключения в Москве». Он станет одним из ключевых персонажей, на секундочку, в новом фильме. И, собственно, я не могу с вами не обсудить. Дмитрий Юрьевич, как считаете, вообще это нормально, ненормально воскрешать великих артистов? Нужно, не нужно? Естественно, родственники дали добро. Без этого бы информации в сети не появилась.
Ну, тут сомнений-то никаких нет. Деньги все-таки. Деньги очень нужны. Знаете, да, анекдот такой, как мужик ходит по рынку, там, курицу купить хочет. Вдруг смотрит возле забора, мужик стоит, петуха под мышкой держит. Он к нему подходит. Почем петух? 20 тысяч рублей. Чего так дорого? Деньги очень нужны. Так и тут деньги очень нужны, согласятся абсолютно на все. Что там гражданин Брэнда себя оцифровал? Понять невозможно. В 80-м году такого оборудования, которое было, ну, хотя бы в начале 2000-х, не было. Что он там оцифровывал, я не знаю. Про то, что будет искусственный интеллект, ну, я не знаю. С 30-х годов, если не с 20-х, 20 века, все американские фантасты твердо знали, что искусственному интеллекту быть. Они не совсем представляли, на что это будет похоже. Было, вот кто смотрел художественный фильм Ридли Скотта «Чужой», это который самый первый, там корабль «Ностромо» летит. Вынут у Джозефа Конрада из книжки, и капитан ходит общаться с бортовым компьютером по кличке Мать. Посмотрите, кому интересно. То есть там показ этого искусственного интеллекта, когда компьютер дает какие-то идиотские ответы, над которыми вся команда там, все, она имела в виду, непонятно. Оно было несколько не такое. Ну, то, что компьютеры будут могучие и будут решать самые разнообразные задачи, например, рисовать людей, делать фотореалистичные изображения, никаких сомнений ни у кого не было. Теперь переходим к практике. Ну, наверное, одна из самых дорогих франшиз на планете Земля – это «Звездные войны». Вот в «Звездных войнах» совсем недавно, в исторической перспективе, там оживляли некоего гражданина, я не глубоко в теме, но гражданин, который там управлял «Звездой смерти» или там каким-то мегакораблем имперским, ну, видно сразу с километра, что это не живой человек. Видно сразу. Даже, ну, вот у нас без искусственного интеллекта Сергей Безруков играл Высоцкого в фильме «Спасибо, что живой», где ему там наложили какую-то жуткую резиновую морду, и в каждом кадре видно, что это какая-то жуткая резиновая морда. Если кому-то кажется, что можно такое нарисовать, нет, нельзя. Забор можно нарисовать или дворец. Крайне реалистично, я даже больше скажу. Он выглядеть будет гораздо лучше, чем настоящий, потому что вся эта фотореалистичность – фигня против того, что может сделать художник. Как поставить свет, какие там сочетания цветов, стена, стекло, туда-сюда. Художник сделает гораздо круче. Но сделать человека так, чтобы его вот невозможно сейчас было отличить, нельзя. Для чего берут Юрия Никулина? То есть, если там какая-то манюня, то это совершенно четко для детей. Юрий Никулин нужен для того, чтобы старшие, мама, делали папа, кассу, бабушка, дедушка повели ребеночка в кино. И тогда вы вместо одного билета продадите минимум два, а лучше четыре. Вот это да, вот эта мысль понятна. Соответственно, люди просто из интереса пойти посмотреть, а как же там получилось-то, просто пойдут посмотрят, потому что интересно. А не потому, что там что-то дельное сделали. Вот посмотрите, ну вот просто без затей, посмотрите «Чебурашку». «Чебурашка» – это не человек. на нем искусственный мех «Чебурашка». Это такая шутка юмора. У меня шуба из искусственного меха «Чебурашка». Вот. Ну, посмотрите, какой там «Чебурашка». Утрите слезы и больше не вспоминайте про изготовление живых людей. Ничего там не получится, и ничего, кроме разочарования и озлобления, не вызовет.
Ну, вот год или два назад вышел фильм «Диверсант», где буквально на несколько минут был возрожден герой Владислава Галкина. И это было очень плохо.
И как? Я такое не смотрю.
Это было очень плохо.
О, не сомневался.
Там
не
просто
сомневался,
говорящая кукла.
Да, именно так и будет.
Причем я изучала историю, что когда занимались подготовкой перед съемками к вот этому фрагменту, искали артиста, который будет по пластике, по манере речи максимально напоминать Галкина, чтобы потом доработать нейросетью что-то. Но это настолько выглядит не по-настоящему. Ты просто это видишь и все. Но в то же время все движется, все изменяется. Как вы считаете, есть ли смысл на будущее артистам, которых на сегодняшний день считают, например, действительно талантливыми, оцифровать и впоследствии использовать их копии в будущих фильмах? И тогда вот встает вопрос.
Ну, так. Это... Да. Это уже сугубо юридические аспекты. То есть, с моей точки зрения, абсолютно правильно.
А как же профессия? Вот она погибнет?
Вот,
а как молодых артистов? Нет, вы считаете, не погибнет?
Не погибнет. Разные лица по-другому. Ну, во-первых, например, в интернетах есть, например, сериалы, они пока что мультипликационные. Как мы понимаем, анимацию делать гораздо проще, чем оцифровывать живых людей, где там мимика, морщинки, кожа, ресницы, волосы, мультики проще. Есть, то есть там искусственный интеллект генерит сценарий, а потом сам рисует идиотские всякие эти приключения, похождения. Дрянь такая же, я вас уверяю, вы больше там 5 минут не выдержите сказки, все это. Но прогресс на месте не стоит. Сперва мультики хорошо рисовать научатся, потому что алгоритм, он очень сильно помогает. Уже сейчас очень, и не сейчас, а уже давно очень сильно помогает. Ну, вот актер. Вот это сейчас, вы знаете, это даже у нас, когда вот я там... Мы же с вами коллеги, Алена, по озвучке всяких фильмов, когда мне там несут договор подписать, а там написано, что я, значит, передаю студии все права на свой перевод, а во всех форматах аудио, которые есть сейчас и будут изобретены в будущем, и по территории всей вселенной. Я аж, не может такого быть, аж пошел побеседовать, я говорю, вот это вот... про что это вот по всей вселенной. Ну, такой у нас договор, а вот это вот про форматы, которые... Дмитрий, не кривляйтесь, все подписывают, и вы подпишите. Я, естественно, ничего подписывать не стал, все это оттуда выкинули, но, а другие подписывают, да, и в результате там, в частности, вот забастовка американских актеров, там как раз про это было, что вынуждают подписать, вынуждают актера отдать голос. Потом... С голосом уже сейчас все хорошо, там этому искусственному интеллекту достаточно 15-минутного куска, и он дальше ваш голос воспроизведет безупречно, и тогда вы можете позвать другого актера, который как актер зачитает, а голос вы ему поменяете, воткнете мой. И прекрасно получится. Сам этот искусственный интеллект, он не может правильные интонации расставлять, он не актер. И если текст какой-то читать или роль, он такое не может. А вот заменить один голос другим, это уже прекрасно работает, да. Поэтому, ну, на месте актеров надо гораздо внимательнее подходить к подписанию договоров. Вас хотят обмануть постоянно, ну, как и везде. Мы живем в мире чистогана, всех постоянно все обманывают. Вас хотят лишить прав на ваш голос, а, в общем-то, было бы неплохо, если вы достигнете каких-то высот в актерском мастерстве, то, например, вы все это можете отписать своим детям и внукам в наследство, как книжки, песни, симфонии, фильмы, никаких проблем. Отпишите им, ваши дети, возможно, с этого какую-то копеечку получать будут и неплохо себя чувствовать. Я еще отбегаю чуть-чуть назад. Вот я один сижу, у меня все ролики про то, как я один сижу. Ну, огромное количество роликов, я там один. Я когда-то давно пытался найти какого-нибудь смешного зверька, типа енота. Например, делать ролики про компьютерные игры, посадить енота мультяшного. Я буду, так сказать, кривляться, а потом мы все это на енота перенесем. Нет, не получается, нет таких толковых енотов. И оцифровать меня, а что там оцифровывать-то, это вот только физиономия, ну и там отчасти две руки, их просто запомнить можно и показывать такими, какие они есть. Нет, и это не получается, все видно и все не так работает. Ну, я уверен, скоро сделаю там, в приближении, скажем так, лет 5, а может быть и быстрее. Все это сделают, и оно активно заработает. Но кино не поломает, нет. Будут фильмы с выдуманными персонажами, будут с настоящими, будет там что-то вставлено. Массовку-то уже сейчас там. Раньше, знаете, это секреты были профессиональные. Вот там по Невскому идет толпа, условно. Толпа – это условно 20 человек, они просто построены так, что между каждым голова торчала, и у зрителя создается впечатление толпы. А толпа – это дорого. А вот раскадровать их вот так вот, чтобы их много вам казалось, это особое мастерство было. А теперь что, напихал кораблей миллион, самолетов миллион. Вон как Питер Джексон, мы же помним, когда там адские битвы в конце «Властелина колец», когда там конная лава, я не знаю, там на 5000 лошадей, выглядит-то отлично уже тогда. Сейчас, да, в отдельных аспектах оно будет, но вот так вот, чтобы живые люди, нет, сейчас нет.
Из забавных новостей сейчас же активно внедряется то, что мы с вами обсуждали, идея дипфейка, скажем так, и нашелся некий герой, который дорабатывает за искусственным интеллектом. Он в Телеграме продает, русский парень, незнакомец, но, как я поняла по этой информации, он в России, он дорабатывает фотографии, может сделать любой нюдс, как это сейчас называется, любого человека буквально за $10. Вот прям зарабатывает.
Я чувствую, этому простому русскому парню лет 15, наверное, потому что все это, как только появился фотошоп, переклеивание разных голов в порнографию, оно зацвело уже тогда. Сейчас видео лепят, там видно, правда, все равно видно, но тем не менее лепят. Ну, молодой человек, молодец, да, копеечку зарабатывает. Знаете, как анекдот, как мартышка сидит возле реки на берегу и банановую кожуру в воду опускает, вынимает, к ней крокодил подплывает, мартышка, ты что делаешь? Она говорит, дай рубль, скажу. Ну, крокодил ей рубль дает, ну, вот, видишь, вот кожуру опускаю, поднимаю, опускаю. Ты что, дура? Дура не дура, а сотку в день имею. Вот так и молодой человек.
Да, и сложно осудить. Вот, Дмитрий Юрьевич, откуда у вас анекдоты на все случаи жизни? Может быть, вы мне еще анекдот расскажете про то, каким образом сейчас и зачем, главное, люди пытаются переснять известную всем классику. Я вам писала вчера, что вышел трейлер фильма «Сто лет тому вперед», кажется, он будет называться. Это можно ли назвать ремейком «Гости из будущего»? Я даже не знаю, как это правильно назвать. Но вам как, понравилась Алиса Селезнева с розовыми волосами? Как вам трейлер-то?
Нет, категорически не понравилось. Но это тоже из той же серии, деньги очень нужны. Мы берем, так сказать, раскрученную франшизу, которую смотрели абсолютно все советские дети, которые теперь уже выросли, и которые совершенно точно своих чад потащат в кино, иди смотри, потому что в нашем детстве это Алиса Селезнева, это вообще, и Коля, как его там зовут?
Я тоже забыла фамилию. Коля вчера же еще.
Что-то с гусями связано, не помню. Ну, в общем, они прекрасные. Они, пойдемте смотреть. А когда вы туда... Я напомню, что Алиса, если правильно помню, она в 6 классе учится. А сейчас вы придете, и там некая дама с розовыми волосами. Ну и все отсюда вытекающее. Я считаю, что ничего подобного тому, что было в чудесном детском советском фильме, мы не увидим.
Ну и судя по трейлеру...
Нет, после паузы продолжим.
Да, судя по трейлеру, какой-то боевик.
Да.
Ну,
давайте,
боевик,
да.
Ну что это такое? Там же другая история.
Да,
ой.
Да.
Ладно, Дмитрий Юрьевич, у нас новости на радио «Спутник». Вернемся через несколько минут.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Мы продолжаем второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, мне кажется, настало время малолетнего дебила. Давно не было.
Я чуть-чуть про гостью из будущего завершу еще, да. То есть это речь пойдет про некую половозрелую девицу, которая дружит с неким юношей, тоже это уже видно озабоченным, и ничего общего с советским отличным сериалом это иметь не будет. Ну и при этом, естественно, даже в трейлере вот эти вот дикие вопли, это первейшая истерика, это первейший признак знаменитой русской театральной школы, когда со сцены надо орать так, чтобы на галерке было слышно, что ты там орешь, и твою перекошенную рожу видно. Уже это раздражает, но мы это посмотрим, да, и сделаем надлежащий
мне ход. Вот даже любопытно, что было бы более раздражающим, чтобы старых артистов с помощью искусственного интеллекта сняли в новом кино с современными спецэффектами, или все-таки взять новых артистов каких-то, которые не похожи на прежних, и снять новый фильм. Интересно, что более раздражающее. Ну, посмотрим на реакцию общественности.
Ничего. Со старыми ничего не получится. Нет, они не смогут их ни взять, ни что-то с ними сделать. Нет. Сейчас не могут людей так
делать. Ну, переходим к нашей рубрике «Малолетний дебил». У меня на этой неделе еженедельно так. 3 претендента. Я даже не знаю, в каком порядке их предложить, но, пожалуй, начну от самого безобидного. Как мне вдруг, извините, но внутренне мне уже показалось, что есть кто-то очень... У нас есть претендент просто на золотой бриллиант. Значит, первый человек, которого я предлагаю включить в нашу рубрику, это мужчина, который сломал пенсионерке нос за то, что его попросили убрать ноги с прохода. И он решил с бабушкой разобраться тем, чтобы махал кулаками. И, естественно, его задержала полиция, и, естественно, он признал вину. Не уточняется, какая статья ему дальше грозит, но вот способ решения вопросов по-взрослому у человека следующего характера. Дать в нос пенсионерке. Как вам?
Справился с женщиной в возрасте. Ну, это, я повторюсь, это все-таки уголовники.
Не включаем.
Не совсем дебилы. Хотя и дебилы, да. Не, да, давайте дальше.
Угу. Ладно, следующий претендент. Житель Калининградской области, который положил газовый баллон, внимание, на рельсы, потому что он, как объяснил далее, собственно, следствию, завидовал людям, которые идут на работу. И ему, он как-то не ожидал, что баллон может взорваться, и он думал, что всего лишь баллон заметит, и, может быть, не сойдет с рельс поезд, а просто остановится, и все люди опоздают на работу. А ведь он так завидует, что у них есть работа, а у него нет. В итоге парню грозит до 20 лет лишения свободы, естественно, по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, или просто терроризм. Как вам?
Это натуральный дебил, да. Тут даже понять невозможно. Знаете, при советской власти про такое говорили: в карты проиграл, наверное. Я сомневаюсь, что такое в карты хотя бы играть умеет. Возможно, что-нибудь принимают, и ему таинственные голоса подсказали положить баллон. Возможно, таинственные голоса звучали с Украины, которые рекомендовали положить баллон и нарушить движение общественного транспорта. Но в целом дебил, да, дебил натуральный. Если посадят, мы только поаплодируем.
Ну, кстати, про таинственные голоса. Вы сегодня уже упоминали героя, которого, естественно, не включаем в нашу рубрику, потому что он однозначно преступник. Напавшего на губернатора Мурманской области, он как раз сказал о том, что у него якобы были голоса, и вот эти вот голоса ему сказали, но, естественно, не удалось подобной легенде довериться, и ничего не получилось. Но мне кажется, что претендент номер один – это художник Павел Шевелев, который в интервью с Артемием Лебедевым отличился просто, это восторг какой-то. Я выдержала 1 час этой потрясающей истории на 3 часа 15 минут. Вы смотрели это интервью?
Кусочек, гораздо меньше. Ну, это Алена, это, безусловно, чемпион. Это эталонный просто, химически чистый. Как это, если ласково говорить, настолько незамутненный. Вот как у меня все время один вопрос. А как вам удается сохранить в себе малолетнего дебила до седых волос на причинных местах? Бережно к нему относится. Как это вам так удается? Что у вас в голове такое происходит? Ну, ты хоть это, я не знаю, ты, а где ты работал? Вот что ты вообще не понимаешь, как социум устроен, как отношения между людьми строятся, как отношения между государствами строятся. Где ты прятался, в каком вакуумном этом сферическом шаре, что все проехало мимо тебя? В таком-то... Они, я так понял, они с Артемием,
да,
не то одноклассники, не то одногруппники. То есть возраста одинакового. Как это так получается, что Артемий, человек далеко не тоталитарных взглядов, даже он, это же АТАС вообще. Вот что в башке? Вот это в палату мер и весов сразу. Он, по-моему, на год вперед первое место займет этот персонаж. АТАС, просто АТАС. И эти люди, которые там болеют за известного персонажа, который там кони двинул на зоне, о, поддерживают, понимаете, там выступают с какими-то политическими, господи, прости, предложениями, требованиями, еще что-то. Ты же дурак, ты вот химически чистый дурак, осел там, я не знаю, как еще назвать, ё-моё, бездарь при этом абсолютная. А туда же открывает рот, что-то там вещает. Ну, тут, я считаю, в первую очередь надо с врачами беседовать, а потом уже как-то это,
ну, человек же...
к обществу подпускать. Этот
он
чемпион.
Много лет жил, у него сформировались какие-то убеждения, и потом он, видимо, он же начал даже с того, что ты, Артемий, меня, если что, давай тут руби, можно со мной пожить. Но для меня было открытием, когда я выяснила, что, оказывается, это не Артемий Лебедев его интервьюирует, а он. Я это сперва не поняла,
да.
Потому что то, как был построен диалог, мне казалось, что это Артемий его пригласил.
Не-не-не-не, наоборот. Что отдельно удивительно. Ну, теперь все про себя узнал молодой человек или не очень молодой. Все про себя теперь знает.
Ну, золотой бриллиант на этой неделе, собственно, мы вручаем Павлу Шевелеву.
Да, именно ему.
И об этом напишем в нашем телеграм-канале. Пятница вечер. Обязательно, кстати, подписывайтесь. И там еженедельно.
Это у меня вот к подобным гражданам, у меня любимый и, в общем-то, наверное, единственный вопрос. А ты как, ты в своей жизни хотя бы кем-нибудь командовал? Вот на уровне там сержанты, солдаты. Никогда не пробовал. У меня крепкие воспоминания со времен службы. Вот товарищ сержант взвод построит и объясняет. Копаем канаву, как в известной шутке, отсюда и до обеда с лопатами и метлами я уже договорился. Ну вот, товарищ сержант показывает. Вот отсюда и вот до туда колышки забьет. Ширины условно 50 сантиметров, глубиной метр. Приступаем. Товарищ сержант отошел, и мнения могут разделиться пополам. Одни будут говорить, что вот как сержант сказал, копать надо, а другие скажут поперек. Нормально, абсолютно. Тебе что, непонятно, колья забиты? Ну, мало ли что забиты, а я так понял. А дальше этих людей надо заставить работать, чтобы они свою работу выполняли. А при этом они могут не хотеть, а могут хотеть тебя избить и не делать ничего, и сделать тебя виноватым, потому что это ты вот так вот руководил. Это раз. Второе, они могут быть пьяные, например, или пока сержант говорил трезвые, а тут же напились. И что ты когда-нибудь хоть кем-нибудь руководил? Нет. Зачем ты открываешь рот с рассказами про то, как сделать лучше, как сделать правильно, еще чего-то там? Ты же дурачок. Ты просто дурачок. Ну, в общем-то, либерал и дурачок – это синонимы, по большому счету. Ну, и в дополнение, скажем, поскреби любого либерала и увидишь фашиста, в том числе и этого.
Ну, доклад еще я не побоялся взять себе в собеседники Артемия Лебедева, на секундочку, который, кстати, Дмитрий Юрьевич, не могу не сказать, Артемий очень часто использовал небезызвестные благодаря вам нам термины. Например, он объяснил, кто такой малолетний дебил. Также упомянул он.
Ну, это ж очевидное. Это очевидное абсолютно. Это не возраст в паспорте, а состояние.
Конечно. Ну, и дальше в эфире...
Что тут такого? Оно по интернетам гуляет.
Да-да-да. Запомнило общество. Ну, ладно. Мы определили, собственно, победителя на этой неделе в нашей развлекательной рубрике. И следующий важный на сегодняшний день тезис, который я не могу с вами не обсудить, это принятое решение, что с 1 апреля в культурной столице России, Санкт-Петербурге, вам небезызвестной столице, Дмитрий Юрьевич, введен курортный сбор. и вызвало у общественности достаточно резонансную реакцию на произошедшее. Одни говорят, как так, я в Питер приезжаю каждые выходные, я в своей стране, и вообще-то что это я тут буду платить? Другие говорят, да, это правильно. Вот я, например, ко вторым отношусь, что да, это правильно, нужно поддерживать внешний вид города, тем более культурной столицы. Но самое любопытное во всей этой истории, что курортный сбор будет распространяться и на жителей Ленобласти. Вот что вы вообще думаете про идею курортного сбора? И второй момент. А что будем делать с жителями Ленобласти?
Мне это вообще плохо понятно. Я вот там куда-нибудь там Кисловодск, Минеральные воды, заселяюсь в гостиницу, а мне говорят, надо сдать деньги на вот этот сбор. Я пихаю карточку. Нет, только наличностью. Опа. Ни раз и не два такое было. То есть я сразу понимаю, что если только наличностью, что-то вы с не моими то. Деньгами делаете. С наличностью, да. Зачем это? Для меня загадка. Я не знаю, закладывайте в какие-нибудь там, я не знаю, 0.5% в гостиницу, 0.5% в продукты на лето, и все у вас будет прекрасно. Зачем это? Ну, для меня загадка. Я, честно, не знаю.
Ну, курортный такое. Сбор – это достаточно распространенная история, в том числе небезызвестной нам в Европе и на Западе, как раз для поддержания инфраструктуры, для поддержания исторических памятников городов, которые приезжают и так далее. Мне кажется, что это отличная идея, но вопрос в том, что действительно ли эти деньги, которые теперь будут, вот 100 рублей будет это стоить, будут уходить именно на приведение города в порядок. Но больше всего меня смущает вот в разговоре про Ленинградскую область. А что если человек прописан в Ленинградской области, и он решил снять квартиру в Петербурге, потому что ему быстрее ездить на работу? И он в течение, там, не знаю, на вахту ездит, например, на 2 недели. И что? Он на 2 недели приезжает и будет платить из Ленобласти курортный сбор, но это что это за глупость?
Ну, я скажу, что граждане, например, чисто от злобы не будут регистрироваться, а будут снимать квартиры так. При этом непонятно, если я заезжаю в отель там на день, на два, и что? Точно, из Ленинградской области надо платить. Вы зачем это делаете? Вы зачем людей бесите? Ладно, из Тбилиси прилетел курортный сбор. Можно понять. Так тоже там на день, на два. Всегда, без разницы, сколько это стоит. Ну, не знаю. Как, ни, для меня непонятно. Ни что это такое, ни как вы это собираете, ни куда это идет в конечном итоге.
Ну, а по вашему мнению, Петербург-то нуждается в каких-то улучшениях, поддержании?
Конечно. Конечно. Это, вы не поверите, это чудовищные деньги, которые идут на поддержание зданий в приличном состоянии. Когда-то в 1839 году к нам приезжал такой лицо нетрадиционной ориентации из Франции, такой маркиз де Кюстин, и по факту посещения города Санкт-Петербурга написал 2 вот таких вот тома своих впечатлений. Ну, поскольку был нетрадиционной ориентации, то там можно понять, что в ряде аспектов. Но, тем не менее, а некоторые аспекты, мать родная, как вот про сегодняшний день читаешь настолько. И там достаточно интересно про наши, так сказать, традиционные дела. Вот, например, город Санкт-Петербург весь покрашен в желтый цвет. То есть вот колонны белые, а дом желтый. И это следование, так сказать, классицизму, как в Древней Греции, в Древнем Риме. Это вот песчаник, а тут мрамор, оно это имитирует. Ну, говорит, вы представляете, они каждый год сжигают эту краску паяльной лампой и красят заново. Ну, оригинально ли это? Я считаю, да. В какие бабки это выливается? Это была какая-нибудь сволочь там, какой-нибудь, я не знаю, кровопийца Юсупов, Трубецкой, Строганов и им подобные, у которых крестьяне, бесплатный труд и всякое такое, ладно. Но когда это переходит в собственность государства, это как-то странно. У нас вот есть рядом такой город Стокгольм, по-русски «стекольня». А там дома, они гранитом отделаны, просто и без затей. Его не надо паяльными лампами обжигать, и не надо красить заново. Но вот нам от предка досталось вот такое, и содержание это в порядке требует огромных сил и огромных средств. Вот, например, пока у нас тут бушевали 90-е годы, а в 2003 году случилось 300-летие города. Так вот, в 2003 году город впервые подмели не говоря о том, что привели в человеческий вид, подмели. То есть у нас вровень с поребриками, вот где я на Лиговке жил, вровень лежал укатанный десятилетиями мусор, который только ломами можно было отковыривать. Бумага, бутылки, пивные банки, все на свете там. Вот подмели. А дальше оказалось, город надо приводить в человеческий вид. Ну и теперь мне интересно, вот в нашем климате вот эта вот желтая краска, она сколько держится? У нас асфальт-то не очень долго держится, а желтая краска с белой как? Нормально? А сколько это стоит регулярно это подновлять? А нужны ли на это деньги? Безусловно, нужны. Но я бы сосредоточился на несколько других вещах. Вот всякие там поездки куда-нибудь в Венецию, например. Там 20 миллионов человек вроде ежегодно проходит из туристов, а в Праге, говорят, 40 миллионов человек. Так вот, сортир, посещение сортира в Венеции стоит 1,5 евро. И, соответственно, там только с туристов, ну, всяко каждый по разу забежит. Ну, давайте, вот 30 миллионов евро получается. Можно на них что-то делать? Ну, в размерах Венеции, безусловно. Вот деньги за музеи, вот деньги за экскурсоводов. Там хоть понятно, какие суммы из этого реализуются. Кстати, о птичках. В Греции был в Олимпии. Это где Олимпийские игры... Одно из чудес света, храм, это статуя Зевса, которую там Фидий изваял, где у него там на руке богиня Ника, двухметровая вот такая, вот она двухметровая была, а Зевс был огромный. Там в музее лежит чашка Фидия, на которой так и написано «Я чашка Фидия» на днище. Смешно. Вот. Ну и там греческая экскурсоводша без затей. Ну вот видите, у нас тут вот это. Это не так, и то не так содержится в отвратительном состоянии. Потому что это Греция. У нас все воруют. У нас кругом варьё. Здесь тоже 20 миллионов евро собирают ежегодно. Куда уходит, мы не знаем. Результатов мы не видим. Вот не хотелось бы, чтобы у нас было так же, как
ну,
в Греции.
Пускай меня кто-нибудь вот назовет наивной, но мне хочется верить, что все-таки курортный сбор поспособствует улучшению прекрасного города Санкт-Петербурга, потому что я его нежно люблю.
Хотелось
бы верить,
да.
Я его нежно люблю. Как минимум раз в год я стараюсь туда приезжать. И особенно туда прекрасно уехать в выходной день и провести там время. Вот, кстати, про выходные. Дмитрий Юрьевич, вы знаете, чем я поинтересовалась. Оказывается, многие люди в выходные продолжают решать рабочие вопросы. Ну, как минимум в Москве. А вот вы сам отвечаете на рабочие звонки и сообщения в выходные? Вот вы как-то разделяете? Сегодня работаю, завтра не работаю. Вот суббота-воскресенье, все, отстаньте.
Разное бывает. Поскольку трудимся в индустрии развлечений, мы же скоморохи, как ни крути, смех и радость мы приносим людям, то бывает всякое. Народ крайне недисциплинирован. Это очень важно. Предельно недисциплинирован. Здесь могут опоздать, тут могут не прийти, там еще чего-то. Это перенесли, здесь переиграли. Поэтому, да, регулярно на выходных возникает первое и главное – ненормированный рабочий день, потому что по-другому невозможно. И на выходных регулярно возникает. Я с этим, естественно, борюсь изо всех сил. Получается не очень. То есть у меня, например, вот перед Новым годом я уже в телефоне тупо выключил возможность звонить мне с неизвестных номеров. С одной стороны, там укронацисты звонят, угрожая меня убить. С другой стороны, какие-то странные люди, что вы скажете об этом, что вы скажете о том. Ну, газеты, журналы, сайты. Это все, конечно, безумно интересно и способствует расширению охвата, но в результате ни на что вообще времени физически не остается, если отвечать там на звонки, раздавать интервью и всякое такое, а работать когда? Непонятно. Ну, в общем, по выходным бывает, но я с этим, повторюсь, со страшной силой борюсь. На телефонные звонки вообще ни от кого по выходным не отвечаю. Вот, будет понедельник, вот тогда звоните. И работы избегаю. Я как-то это с возрастом. На выходных надо отдыхать. Нравится тебе это, не нравится, надо отдыхать. Потому что организм такого напряжения тупо не выдерживает. Тебе не видно самому, а усталость, она копится, копится, копится. А дальше у тебя в башке начинаются неправильные изменения. Вот там, я не знаю, устанешь из поездки, приедешь. Вот я в... когда... вчера прилетел, сегодня отлично выспался, с утра прибежал на работу, вот мне надо печатать, а я через раз не попадаю по кнопкам нужным, хотя все время попадаю безупречно. Ну вот, вот такое видно все время, что усталость – это очень-очень нехорошо, и этого надо старательно избегать. Во-первых, не надо ничего делать, ну хотя бы профиль смените, если вы тексты пишете, идите рубить дрова, это полезно, смена деятельности – это отдых. Это раз. И, во-вторых, я бы настоятельно рекомендовал ни в коем случае не лезть ни в телефон, ни в ноутбук, никуда. У меня есть друган, который меня постоянно, когда я, так сказать, работаю, очень сильно увлекался. Дима, поехали на дачу, там прекрасно проведем время. А Серега, не могу. Вот это надо сделать, вот это, Дима, поверь. Бросай все, поехали. Вернешься в понедельник, вот увидишь, никто не умер и ничего вообще не изменилось. И так и вышло. Я был натурально удивлен, как же это так. Да, мир не рухнул, ну да, ты как-то это, деятельность планируешь, что вот здесь вот ты отдыхаешь. Это обязательно надо, обязательно. Физкультура, свежий воздух. Съездите куда-нибудь, я не знаю, там, покататься на велосипедах, походить по парку, поесть, в конце концов, в каком-то другом месте после хорошей прогулки. Вот это полезно. А непрерывно в работе копаться, это только говорит о том, что ты не умеешь планировать свою деятельность.
Я надеюсь, как-то что так. Сейчас нас услышали многие начальники и все люди, предпочитающие активно решать рабочие вопросы в выходные, потому что бытует мнение, что если ты не готов включиться в рабочие вопросы в любое время дня и ночи, и в выходной день в том числе, то значит, ты недостаточно заинтересован в своей работе. А я абсолютно разделяю.
Это в милиции так. Там ненормированный рабочий день и нет выходных в уголовном розыске. Там так, да. Ну, не нравится, увольняйся. А там вот так, по-другому нельзя. Оно не работает по-другому. А, так сказать, в гражданских организациях в смысле. Ты-то начальник и капиталистический барыга, понятно, денег заработать хочешь, а подчиненные как? Они хотят работать в выходные? Я вас уверяю, 99,9% нет, не хотят. И не надо их в этом.
Я абсолютно разделяю ваше убеждение по этому поводу и поддерживаю. Кстати, про вкусно поесть в выходной день. Представляете, один московский ресторан сейчас включил в свое меню завтраки из детства. И будут подавать большие ватрушки, причем каких-то невероятных размеров. Или, например, горячие бутерброды с колбасой и сыром. Или манку, но для гурманов, например, с малиной. И вот у меня возник вопрос. Я, например, не люблю завтракать и никогда не завтракала. Меня бы не привлекло такое. Но в выходной день-то завтрак обычно поздний. Вот какой бы завтрак из детства в выходной день, может быть, поздний, а может быть, вы любите завтракать, вы бы предпочли? Как вам такая идея?
Я по себе замечал, вот когда в советской армии служил, там или ты позавтракаешь, или ты весь день голодный будешь, у тебя еду отнимут. Завтракал я, когда дедушек рядом не было, и приходилось жрать просто с утроенной силой. Потом я десятилетиями не мог отвыкнуть, что надо метать, нажраться и вот с такими глазами с этого завтрака уйти. Наблюдение за детьми показывает, они есть утром, не хотят, а вы, если себя насильно приучили, от этого надо отучаться, я уже рассказывал, что верный способ похудеть, вернейший. Это перерыв между ужином и следующим приемом пищи в 16 часов. Вот просто не завтракайте. С меня за год сошло 13 килограмм. Абсолютно лишних и ненужных. Я предпочитаю ничего не завтракать вообще. Только если это, я не знаю, на отдыхе где-нибудь, где все идут, едят, я ж не буду там в стороне сидеть, но что-нибудь слегка могу перекусить. И то постараюсь сделать это как можно позже. Взрослому человеку не то количество еды, которое мы съедаем, не вот эти вот самые завтраки, а особенно всякая дрянь из муки, типа ватрушки, или какой-то сахар, где вы варенье льете в кашу. Нет, взрослому человеку ничего этого не надо. И детей к этому не приучайте. Кормите их столько, сколько они хотят есть. Я свое чадо все время спрашивал, сколько тебе? Он говорил, 2 столовые ложки положить. Вот, положил, съел. Красота. Был сыт.
Надеюсь,
и доволен.
Все записали правила правильного питания от Дмитрия Юрьевича Пучкова. Ну что, Дмитрий Юрьевич, у нас 30 секунд. Мы традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, скорее возвращайтесь домой, мы вас ждем с вкусными завтраками, с хорошим настроением, теплой погоды. Уже пора, наши герои, возвращайтесь. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Как обычно, час пролетел мгновенно.
Вам спасибо.
До встречи. Алена. Друзья, ура! Это была «Пятница вечер». У микрофона были Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. До новых встреч через неделю. Новости на Радио Спутник.